Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, как всегда, по понедельникам в 18:00 наша новая и уже горячо любимая программа в эфире. Каждый понедельник можно слушать нас на волнах Радио «Вера» со светлыми историями, с рассказами о жизни, о нас самих, о наших близких, о тех историях, свидетелями которых мы стали. И мы приглашаем вас присоединяться к нашему разговору. Можно не только слушать нас, но и смотреть в Ютьюбе, Рутюбе, на всех цифровых площадках Радио «Вера». И оставляйте ваши комментарии, пожалуйста. У нас, видите, таким образом сейчас начинает выстраиваться общение между слушателями и теми, кто работает на радио. Мы вам бесконечно благодарны за те теплые слова, которые вы пишете. Делитесь, пожалуйста, своими историями тоже. Или, может быть, присылайте темы, на которые вам интересно было бы историю услышать. Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира. Отец Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Так радостно вас видеть.
Всегда рад у вас бывать.
Алексей Пичугин, Александр Ананьев,
Добрый вечер, Митрофанова. Здравствуйте.
В общем, мы все вас приветствуем, дорогие, и сегодня у нас такая тема. Я прям, вы знаете, я даже ее прочту, потому что от себя воспроизвести, наверное,
мне
будет сложно.
Очень поэтическая формулировка, да, это
да.
Правда.
«Радость о Боге. Случай, когда Господь послал переполняющую духовную радость, когда буквально хотелось остановить этот момент, как апостолом на фаворе». Вот такая высокая планка. И вы знаете, вместе с тем, мне кажется, каждый из нас в своей жизни так или иначе подобное состояние испытывал. И если вспоминать тропарь преображения Господня, там есть эти удивительные слова «якоже можаху» в переводе на современный русский язык «настолько, насколько могли вместить». То есть каждый из апостолов вот эту радость вместил настолько, насколько смог, насколько хватило внутри места для Бога, насколько хватило вот этого тонуса сердечной мышцы, ну и так далее. И вот я думаю, что мы в разные периоды своей жизни, в разных тонусах можем оказываться, но бывают такие моменты, когда как-то вот вдыхаем максимально глубоко. И вот о таких моментах как раз хочется поговорить. Отец Алексей, можно мы с вас начнем, если позволите?
Конечно. Таких историй у меня много. И я, например, довольно часто вспоминаю свою первую исповедь. Я не воспитывался в церковной семье, моя семья была не атеистической, но в церковь ходила только бабушка. И на первую исповедь я попал уже в возрасте там, 20 лет. И действительно меня переполняла радость, которую я совершенно не ожидал, и до тех пор она мне была неведома. Но рассказать я хочу о другой истории, которая со мной произошла на Святой горе Афон. Мне довелось там много раз бывать, и действительно, наверное, каждый раз там какие-то особенные истории, поучительные, радостные, счастливые. А эта история такая. Я с небольшой группой вот, паломников, мы вместе прилетели, приехали на Афон, поднимались на вершину. Ну, кто бывал, тот знает, что это такой длительный путь. Мы шли от Великой Лавры. Этот путь у нас занял около 10 часов. Это тепло, жарко, рюкзаки. То есть это все тяжело очень. На самом деле это непросто. Ноги устают, дыхалка не справляется. И свои вещички оставили у креста, там в одном из скитов, чтобы, ну, часть вещей, чтобы не все тащить наверх. Поднялись наверх, помолились, почитали Евангелие, отдохнули, стали спускаться. Это можно очень подробно рассказывать. И, наверное, в этом нашем путешествии, в восхождении на Афон, было очень много действительно радостных, по-настоящему счастливых моментов. И на самой вершине, конечно, тоже. Но я сейчас ради другого момента рассказываю, поэтому подробности пропускаю. мы спустились к кресту, там, где оставили вещи, уже были глубокие сумерки. То есть уже вечер такой, может быть, часов 8 вечера, я не очень хорошо помню, но уже вот-вот и стемнеет. А это означает, надо искать ночлег. Потому что ни до какого монастыря мы не доберемся, ни до скита Святой Анны, и вот где-то у креста скиту нужно остановиться. И мы ищем тот скит, где мы оставили вещи, попроситься на ночлег, и происходит совершенно невероятная история, абсолютно. Поразительная история. Мы очень уставшие, сил нет, ноги болят, есть хочется, пить хочется. То есть это состояние, когда человеку трудно так вот прям радоваться, так восторгаться. Обессилены мы были. И вдруг я слышу сначала, а потом и мои спутники, богослужение на русском языке. Что само по себе странно. Это буквально считанные такие минуты, может быть, доли минуты. Потом я понимаю, что поет смешанный хор, что само по себе для фона невозможно. Там женщин нет, а тут женские голоса слышны. Следующий момент – это литургия, а не всеношное бдение, а это вечер. То есть становится ясно, что это запись, что это не галлюцинация, ну, или, ну, в общем, это побольше похоже на запись. Но дальше происходит вообще невероятная история. Заканчивается литургия, это буквально хвостик литургии мы услышали, самую там последнюю там минуту литургии. Начинается проповедь, и я слышу, что эту проповедь произношу я. Тут, конечно, я заподозрил, что все-таки неладное что-то происходит в моей голове, что такого быть не может. Но, тем не менее, я говорю своему товарищу, говорю: Николай, вот прокомментируй, пожалуйста, ты сейчас что-нибудь слышишь? Он говорит: да. Он говорит: что, твою проповедь? Я даже помню, эта проповедь была произнесена Великим постом второе воскресенье святителя Григория Паламы.
За сколько лет до?
Ну, может быть, за год, может, за полгода. Это я не помню, недавно. То есть это вот мы были в сентябре. Это, значит, было там, ну, когда вот начало поста, там, февраль, ну, март.
За полгода, значит.
Может, за полгода, может быть, за полтора года. И это, конечно, нас обескураживает очень сильно. Подходит человек, я буду сокращать, эта история такая заслуживает большего времени. Мы ему говорим: а вот откуда этот звук? Что это, кто здесь слушает русские проповеди? И он говорит: а, это грек, человек этот грек, его Продром звали, огромный такой, он, что его встречал, там, он, наверное, 2,10 ростом, такой сильный, молодой, красивый грек. И он говорит: это, тут живет у нас такой некий русский монах по имени Силуан, он любит русские службы послушать. Ну, хорошо, это что-то объясняет, но не то, что откуда у него служба из нашего маленького храма. Это было давно, это было лет 20 назад.
Ого! То есть вот так вот
я
в Ютубе набрать...
Это не 20 лет назад было, это было в 2005 или 2006 году.
Ну, в любом случае, проповеди вот так, как сейчас, в течение секунды в Ютуб не попадали.
Нет, ни службы, ничего нет. Этот грек, ну, как-то это... Там, понимаете, какая история. У Силуана, я знал его существование, я его был по предыдущей поездке знал, что он не священник, он монах, но у него есть храм, есть антиминцы, там можно послужить литургию. Что, конечно, очень бы хотелось, но мы совершенно обессиленные пришли. То есть вот искать в лесу, в темноте Силуана, чтобы, может быть, он на завтра разрешит нам литургию послужить. Ну, такая, в общем, мы не решились на это. Мы решили, что уже все отдыхаем, спим, там мы дальше двигаемся с утра. Но вот это событие, оно как-то нас перевернуло, силы. В общем, мы вдвоем попросили, этот грек позвонил, у него был телефон Силуана, он очень неприветливо поговорил со мной, сделал вид, или на самом деле, что он меня не помнит, и что про литургию он не знает, и вообще у него на келье живет старец, и все вопросы к нему. Ну, говорю: ну, хорошо, давай мы у старца спросим, кто у тебя живет. Ну, такой он не очень приветливый был. Но, тем не менее, нам показал, значит, грек, в какую сторону нам идти по темному лесу, а тот сказал, говорит: я посвечу фонарику, чтобы вы нашли. Нам минут там 8-10 надо было пройти, это не то, что это там не 100 метров. Нашлись, Я ему говорю, там, отец Силуан, здравствуй, помнишь, в прошлом году я у тебя литургию служил. Да какая разница, помню, говорит, я или не помню. Ходят тут всякие, шатаются по ночам. Ну, такой мега-гостеприимный человек. Ну, такой вот смиряет нас, паломников. Спасибо Господи за это. Но, тем не менее, значит, мы подходим к его келье, и на порог выходит отец Илий Ноздрин. Несомненно, старец, который этот Силуан постригался в Оптиной пустыне, его постригал отец Илий когда-то. И вот он к нему заехал там на пару, может быть, денечков. Это место, где нет монастыря большого. Это добраться сложно старенькому человеку, пожилому. Либо там нужен, ну, мулашка, либо как-то это все-таки потрудиться надо, подняться там. Это 700 метров над уровнем моря. Это, конечно, удивление, изумление, просто невероятная ситуация. И мы просим благословения послужить литургию. Значит, отец Силуан, приходите в 5 утра. Отец Илий говорит, ну какой 5 утра? Они с горы спустились уставшие все. Мы с тобой все послужим, там полуношницу, утреннюю, все. Они пусть к литургии приходят. Говорит, батюшка, как это ко мне обращается, все остальные миряне были. Ну, во сколько вы приедете? Говорит, ну, отец Илий, как благословить? Ну, давайте в 8 или в 9, полдевятого. Говорит, ну, давайте полдевятого. Ну, то есть, это время все-таки отдохнуть у нас есть. Вот, на этом мы и договорились. Мы пошли уже там, разместились на ночлег, где вещи оставляли. Утром приходим, значит, отец Илий благословляет. Они уже часть службы совершили, все до божественной литургии. Как раз вовремя подошли. Он говорит, отец Алексей, ну, меня называют так, когда будешь служить литургию, я буду петь с Силуаном. Твои, значит, спутники будут молиться. Ну, и мы тоже помолимся. Вот такая литургия у меня была, конечно, в маленьком крошечном храме у подножья Афона, где отец Илий с монахом тоже пел. Вот. Мы там все поисповедовались, взяли благословение, посоветовались со старцем о своих, так сказать, трудностях, которые у нас у всех, конечно, в жизни есть. И вот, собственно говоря, чудо такое, которое переполнило всех и запомнилось на всю жизнь.
Потрясающе.
Я могу продолжить эту историю, но я думаю, может быть, в процессе.
Прикосновение потом к вечности, да, такое. Есть... К безвремени, я бы даже сказал. Прекрасно.
Нет, это невероятно. Просто вы приходите. Ну, там какой-то старец, у него еще на келье живет. Я еще подумала, наверняка какая-то будет фигура знаковая. Но не думала, но, что знаете, настолько.
Здесь, обратите внимание, в этой истории осталось очень серьезное и неизвестное. Откуда там проповедь, откуда
служба? Вот именно.
И... Я спрашиваю, я пропустил существенный момент. Отец Силуан говорит, а ты слушал проповедь? Ой, сейчас вот служба, там проповедь. Говорит, ничего я не слушал. Но он так отвечает, непонятно. Так говорит, из какого храма-то в Москве? Говорит, ну вот там при больнице 70-й я тогда там служил. Вот. Нет, нет, что-то вечного там с горы спуститесь, вам все мерещится. Ну, он как бы отказался, сказал, что нет, ничего он не слышал. Разгадка оказалась колоссально простой. Колоссально простой и совершенно не чудесный. Вся история чудесная, разгадка довольно тривиальная.
У кого-то запись в телефоне включилась?
Не в телефоне, а в диктофоне. И не у кого-то, а у меня. Не было MP3-плеер в то время. Телефонов таких не было, которые с хорошими диктофонами тогда были. Ну, по крайней мере, общедоступных. И я тогда в те годы записывал свои проповеди, просто клал диктофон в карман подрясника, микрофончик прикреплял, ну, так, чтобы он, значит, не закрыт был одеждой на облачение. Чисто для себя, для работы над ошибками, ну, чтобы со стороны послушать. Ну, и покритиковать самого себя, так сказать, для научения. Я даже забыл про то, что этот диктофон с собой. Выяснилось это так. Я когда пришел домой, уже в Москву прилетели, мы вернулись спустя несколько, ну, вот когда поездка наша закончилась, я счастливый, такие всегда одухотворенные, сияющие с Афона люди приезжают. Я снимаю свой рюкзак на пол, точно так же, как я его тогда снял, на землю положил. И точно так же, значит, нажатием рюкзака в пол включается диктофон на той же самой проповедь.
Вот вам и Афон дома.
Вот, но, что поразительно, если бы тогда это, так сказать, нечаянное включение не произошло, мы, конечно, не пошли бы искать отца Силуана, не нашли бы отца Илию, не исповедовались бы у него, не служили бы литургию, да, не причастились, ничего бы этого не было. Поэтому здесь чудо не то, что сверхъестественным образом, как там оказалось, да, а о том, что это вот так промыслительно, как Господь великий режиссер.
Светлые истории.
Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова, и мы рассказываем светлые истории об особенных минутах в нашей жизни, которые сравнимы, наверное, вот с этим состоянием переживания радости в Боге. То, что, как у нас в описании к теме сказано, ну, подобно тому, как апостолы на горе Фавор в момент преображения Господня испытали радость. Ну, так или иначе, каждый из нас, каждый в свою меру, наверное, в таких ситуациях оказывался. Отец Алексей, ну, ваша история, конечно, она потрясающая. И она про то, как вот правда движение человеческого сердца среагировало на вот этот вот импульс. Раз, нажался диктофон, и у вас включилось, ведь чудовищно уставшие люди, но у вас включилось вот это желание общаться с Богом дальше. Вы не прошли мимо возможности. Это, ну, же круто.
Знаете, пройти было, конечно, невозможно, потому что вероятность этого события, она исчисляется просто какими-то... Она неисчислима, она настолько мала, это невероятное событие, поэтому, конечно, нас заинтересовало.
Вы знаете, мне кажется, здесь еще один такой интересный момент. Вы сказали, проповедь была в воскресенье Григория Паламы, второе воскресенье Великого Поста. Святитель Григорий Палама, может быть, в той же мере, как и апостолы, знает...
Учение о нетварном божественном свете.
Именно, что такое вот этот самый фаворский свет, и что такое эта радость, которую апостолы испытали на горе Фавор. И вот этот импульс, он, получается, через него таким образом передается. Потрясающе. Вот даже в мелочах, вот в таких, что это могла какая угодно проповедь, наверное, включиться.
Да, кстати, я об этом даже не задумывался.
А вот, пожалуйста, Григорий Палама. Ну, невероятно же. Алексей, ну, твоя очередь делиться.
Я честно признаюсь, что когда я сейчас шел в студию, у меня почему-то в голове...
Сбой матрицы произошел,
да, спасибо. Я шел рассказывать какую-то совершенно другую историю, на совершенно другую тему, но выяснилось, что что-то у меня перепуталось. Мне Саша говорит, а ты вот расскажи об этом, потому что, наверное, для тебя радость... Это вот именно Саша, наверное, меня... то ли лучше меня знает, не знаю почему.
А я сразу, как только тему услышал, Алексей, я сразу понял, вот Алексею будет что рассказать.
И почему-то ты уловил именно то, о чем я даже не подумал об этом. Я сейчас судорожно сидел, как-то перебирал в голове истории, об этом рассказать, о том рассказать, об этом уже вроде бы рассказывали. Тут, наверное, это не совсем история, и, наверное, это... не будет так красиво, как у отца Алексея, хотя это связано с конкретным местом. Это скорее такая многолетняя череда пребывания меня в разное время совершенно, в разных душевных состояниях, в месте, в котором меня всегда отпускает какая-то тревога, какие-то московские или не московские, но важные дела, и там я ощущаю... Вот что такое духовная радость? Мне кажется, духовная радость — это далеко не обязательно, когда тебя посещает какое-то именно религиозное чувство, которое ты можешь так артикулировать. Радость духовная — это когда ты вдруг чувствуешь какую-то фантастическую... В том числе, конечно, когда ты чувствуешь какую-то фантастическую свободу от всего, что тебя давит. И ты испытываешь действительно благодарность к Богу. Я понял, что в какой-то момент я, находясь там, я обращаюсь к Богу почти всегда за то, что, Господи, ну как же, вот я снова здесь. Снова прошли какие-то месяцы, тревоги. Я когда думаю, что я могу куда-то уехать, вдруг не оказаться там снова, меня начинает посещать какая-то, наоборот, тревога от того, что не могу я оставить это место. Это вот такая действительно духовная привязанность. Это началось давно. Знаете, история есть. Кстати, история есть, я расскажу ее. Когда я был маленький и ходил в детский сад, моему папе, который работал тогда в Бауманском университете, а тогда еще в Высшем техническом училище, потом его в университет переименовали, тогда он по-дореволюционному назывался Московское высшее техническое училище, на работе дали путевку, не путевку, была экскурсия от МВТУ в Суздаль и во Владимир. И мы с родителями поехали во Владимир и Суздаль. Я почему-то хорошо помню этот желтый пазик, буханку. Я с тех пор их очень люблю, их уже нигде не осталось, практически не встретишь.
В кино.
Ну, только в кино, кстати, да, и как реквизит Мосфильма иногда вот здесь, вот недалеко от студии «Радио Вера», они попадаются. И помню, как нас оштрафовали во Владимире, я помню даже Владимир чуть-чуть. Суздаль я помню очень плохо по одной простой причине, потому что нас высадили возле Ризоположенского монастыря, это я сейчас знаю, что это Ризоположенский монастырь, тогда для меня это просто было какой-то Суздаль, какие-то башенки две, вот две башенки запомнились, Воскресенские ворота. И водитель сказал, что теперь у нас свободное место. Не была экскурсия, когда тебя водят, показывают, что это вот Ризоположенский монастырь, это Кремль, это собор Рождества Богородицы, это еще что-то. Была история, когда нас высадили, оставили и сказали, что через там сколько-то часов заберут из этого же места, и все. А автобус будет стоять здесь. Я в какой-то момент отвернулся, наверное, за этот момент автобус уехал по своим делам, на стоянку, куда угодно, и все. И меня никто не мог успокоить. Я ревел весь день. Меня водили на автовокзал, пока мы не уедем из Суздаля. Мы останемся здесь навсегда, говорил я, причитал сквозь слезы.
И страшно на эту тему переживал.
Да, что какой-то Суздаль. Я останусь здесь навсегда, мы не сможем уехать. Меня родители водили на Суздальский автовокзал. А тогда все-таки в советское время это было куда больше автобусов, которые шли в Москву, например, на Щелковский автовокзал. И там мне показывали автобусы, что в крайнем случае уж, если этот действительно нас бросил, мы обязательно уедем вот на этих. Это ничего не помогало. Всем я испортил экскурсию по Суздалю. Ну, родителям в смысле. И потом нас благополучно забрали, и мы уехали домой. Я прошло много лет. Были какие-то школьные экскурсии в Суздаль, которые мне никак особо не запоминались. Но так получилось, что плакал я не зря. Я действительно остался в Суздале. И действительно, меня оттуда не забрали. Вот на протяжении уже 20 лет я нахожусь в Суздале. Провожу в Суздале очень большое количество времени, связанное с археологическими экспедициями. Все это продолжается. Да не только археологические экспедиции, это уже там общение с огромным количеством людей, это уже дружба, это уже какое-то врастание в Суздальское ополье произошло. Многие знакомые, кому-то это очень нравится, кто-то надо мной посмеивается. Но вот духовная радость и поистине какое-то подлинное ощущение свободы. У меня несколько мест, наверное, которые вот меня так... которые меня вот так вот как-то вызывают во мне это ощущение, даже могу их назвать, это небольшое подмосковное село под Подольском, Никулино, где когда-то воцерковлялся, где храм, где когда-то служил мой духовник, где он похоронен. Ну, вот это вот Никулино, оно для меня такое важное, особенное место. Это небольшой город в Черногории, который называется Герцог-Нови. Многие о нем слышали, кто-то в нем бывал. Это Бококоторский залив, очень красивый. Это город, где я там мечтал когда-то жить. Но вот Суздаль в этом ряду стоит совершенно особенным местом. Даже не сам Суздаль, не сам город. Эти огромные бескрайние Суздальские поля, северная остепненная территория. Саша говорит, ты же, вот эти закаты суздальские, рассветы суздальские. Я думаю, действительно...
Туманы суздальские.
Это все можно посмотреть в картинках где-то в интернете. Наверное, это... далеко, у каждого будет свое место, и я много раз кого-то привозил, и люди говорили, угу, красиво, угу, ну, в лесу красивее, или там, ну, ничего, ой, что-то мне не очень, а, да, нормально, но У каждого будет свое место. Вот у меня это Суздальское Аполье, там даже несколько мест есть, которые вот, куда я всегда стремлюсь, там могу ночью сорваться. А когда мне было чуть меньше лет, я мог сорваться, я работал на одной музыкальной станции, в которой у меня были эфиры утренние, ранние. А потом я был целый день свободен. Ну, это там с 5 утра до часу дня, например. Я в час дня заканчивал и мог поехать в Суздаль. Просто вот буквально на час постоять в этих полях, посмотреть, сесть в машину и поехать обратно, чтобы в 5 утра сесть в эфир снова. И не то, что каждый день. Я бывал и каждый день. Чего только не было. И вот это продолжается. И я понимаю, что духовная радость, она действительно духовная. Что эта радость, это действительно духовное чувство. Потому что я вот этой весной, когда был такой промежуток, я, ну, не мог я приехать где-то с осени до весны. Я вот весной уже снег растаял, уже зелень какая-то пробивается, тепло. Я стою, думаю, Господи, какое же чудо ты совершил. Как я благодарен тебе. Чем я так вообще заслужил, то, что я снова могу сюда приехать. Я каждый раз до дрожи боюсь туда не вернуться. Я могу... могу там уставать. Мне может хотеться домой, в Москву. Но каждый раз, когда я сажусь в машину, чтобы ехать, на меня накатывает такая тоска. Что, ну, тут не передать словами. Спасибо тебе, Саша, большое, что ты напомнил мне про мою духовную радость.
Он не случайно это сделал. Узнаю брата Колю.
Я хочу в Суздаль, меня жена не отпускает. Но с дела.
А вместе нельзя?
Вместе можно, но у нее тоже дела. Мы никак не можем выбраться. Вот. А по поводу домой, больше всего меня удивляет то, что у тебя там до сих пор нету дома. Я знаю, что он будет просто, видимо, не сейчас и не завтра.
Может быть, когда-нибудь.
Обязательно. Но там...
У меня есть там дом, это все поля.
Вот-вот начинается. Цыганщина какая-то.
Ну там, слушай, там для того, чтобы кочевать, такие просторы.
Мне кажется, у каждого человека в жизни есть такое важное место, которое наполняет и может, ну, либо, если уж не наполнить, то хотя бы выровнять вот этот вот внутренний эмоциональный фон, когда мы в этом месте оказываемся. И совершенно не случайно, что в случае Алексея это связано с землей. Вообще земля, мне кажется, она с человеком творит чудеса.
Археологи говорят, земля не грязь.
Абсолютно согласна. Это светлая история на светлом радио. Дорогие слушатели, мы буквально на минуту прервемся. Напомню, что в нашей студии протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я, Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлые истории.